Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Мы будем разбираться в некоторых нюансах. Мы будем смотреть на закономерность того, что мы являемся детьми Божьими, то есть сынами и дочерьми. И также мы будем смотреть на то, что мы являемся рабами Божьими и рабынями Господними. Знаете, в наше время происходят определенные события в христианстве, которые, возможно, вы наблюдаете, а возможно, нет, возможно, замечали, возможно, нет. Что в некоем смысле люди делятся на разные категории. Есть категория людей, которые не признают себя слугой или рабом Божьим. Есть категория людей, которые не признают себя, да, есть такие люди, такая категория людей, которые не признают себя сынами или дочерьми Божьими. Они могут говорить, что мы недостойны, а также те, которые не признают себя рабами или рабынями, говорят, ну какой же я раб? Какой же я раб? Бог избавил меня от рабства, я теперь не раб. Возможно, где-то глубоко в сердце, пока мы будем размышлять, то, что у вас поднималась рука, она постепенно будет мысленно опускаться. Вот. Но потом она снова поднимется, благодаря Духу Святому. Потому что Дух Святой, Он дает нам вразумление и понимание. Дух Святой укореняет наше понимание где-то глубоко в нашем сердце и дает нам разумение. Давайте обратимся к Слову и посмотрим. Я здесь выписал несколько мест Писания из Библии, где говорится о том, кто такой сын или дочь Божия. Первое. Сын или дочь Божия – это наследник. Аминь. И в этом есть подтверждение мест Писания Римлянам, послание к Римлянам, 8 глава, 17 стих. Также я буду говорить ребенок, да? Ребенок Божий – это тот, кто сеет семя доброе. Также есть подтверждение из Писания Матфея, 13 глава, 37 стих и 1 Петра, 3 глава и 6 стих. Да, конечно. Ребенок Божий – это сеющий семя доброе. Место Писания – Евангелие от Матфея, 13 глава, и 37 стих. И также первое послание Петра, 3 глава, 6 стих. Также ребенок Божий – это тот, кто имеет сердце слуги. Матфея, 20 глава, 38 стих. 28 стих. 20-28, да. Также это тот, кто делает дела Божии. Евангелие от Иоанна, 8 глава и 39 стих. Это тот, кому прощены грехи. Первое послание Иоанна, 2 глава, 12 стих. Это тот, кто любит брата своего или сестру. Первое послание Иоанна, 3 глава, 10 стих. Это тот, кто любит не словом, а делом. Первое послание к Иоанну, 3 глава и 18 стих. Сейчас вам это слово понравится. Особенно. Это победитель. Первое послание к Иоанну, 4 глава и 4 стих. Это тот, кто должен хранить себя от идолов. Первое послание к Иоанну, 5 глава, 21 стих. Это тот, кто спасается верой посредством дел. Римлянам, 9 глава, 30 стих. Римлянам, 9 глава и 30 стих. 9:30. Это тот, кто бывает наказан Богом, евреям, 12 глава, с 5 по 6 стих. Это тот, кто бывает наказан Богом. Так, это я сказал сейчас. Тот, о ком заботится Отец. Дальше я не буду местописание, вы сможете найти. Это будет некий такой элемент, что вы поискали. А тот, кто имеет власть Отца. Тот, кто доверяет Отцу. Тот, кто знает Отца. Тот, кто имеет доступ в общение с Отцом. Тот, кого Отец всегда ждет на общение. Тот, кто в глазах Отца уникален. Тот, кто в глазах Отца любим. Тот, кого Отец держит за правую руку. Там еще есть множество, можно найти мест Писания, ну, какую-то часть, которая будет показывать, кем является сын или дочь Божия. Теперь давайте взглянем на значение рабства. И кто такой раб? Знаете, исследуя этот момент в отношении рабства, это очень в какой-то степени в России, ну, может быть, и в других странах принимается резко. Потому что слово «раб», мы знаем, что во времена крепостного права, когда были рабы, и в нашей стране, и в других странах, это значение, оно имело, знаете, такой характер именно унижения. Раб – это значит тот, кто унижен, да? Такое, наверное, встречал кто-то, возможно, кто-то исследовал историю и так далее. Но если посмотреть Ветхий Завет и увидеть людей, которые были рабами, то можно увидеть некую такую интересную параллель, где вы сможете встретить о том, что были случаи, когда рабы не хотели уходить от своих господинов. Не хотели уходить, да, от своих господ, спасибо. И тогда уже господин этого раба, тот, кто владел им, вы знаете, да, там есть один элемент, когда он пробивал ухо, да, насколько я помню, в знак того, что он теперь с ним навечно. Знак того, что он с ним навечно. Еще мы знаем, что раба покупали. То есть платили цену и покупали раба. Давайте зачитаем. Нашел информацию в Википедии. Кто такой раб? Раб – это человек, находящийся в собственности у другого человека. Рабство – это форма собственности, при которой один индивид имеет право владеть другим. Интересный пример, знаете, раскрывается в притче о блудном сыне. Сейчас хочется, чтобы мы вот в этой проповеди, в этом слове, знаете, на что обратили внимание? Обратили внимание не на… Не назначение рабства и не на то, что стоит за рабством, а чтобы мы обратили внимание на посвященность. Мы не смотрели на какие-то ограничения, но мы смотрели на сердце того, кому мы служим, чьим мы рабами являемся. Притча о блудном сыне очень хорошо раскрывает эту суть, когда мы помним, что один из детей, он ушел от отца, он забрал часть своего имения и расточил его. И когда уже дошло дело до того, что он питался рожками для свиней, он вспомнил о своем отце и сказал такие слова: «Пойду я и стану рабом, или, иначе говоря, слугой своему отцу». Он знал, что слуги там у него хорошо питаются, они имеют крышу над головой. И после этого он сделал эти шаги, он пришел к отцу, но при этом он был сыном. Знаете, в принципе, этот блудный сын мог просто вернуться к отцу и и сказать: «Привет, пап, вот я пришел, я приношу извинения, я был неправ» и так далее. Но почему-то в его сердце пришло осознание такой любви, которую давал ему отец, что он сделал такой шаг, что он готов был стать рабом для него от любви к нему. И знаете, когда есть множество мест Писания, где можно находить определенные борения вопросов, с одной стороны, ты смотришь на то, что ты не раб, а свободный, и Бог освободил от рабства. С другой стороны, ты смотришь на то, что ты имеешь или не имеешь. Когда ты думаешь, что ты не имеешь, допустим, свободу, ты начинаешь думать о том, что ну как же, получается, я заключен, как-то непонятно на самом деле происходит. Иисус же пришел, чтобы нас освободить. И почему я перед этим сказал слово «посвящение»? Мы часто в поклонении, в прославлении поем о том, что мы посвящаем себя Тебе, Иисус. Мы отдаем всего себя Тебе, Иисус. Используй нас так, как Ты хочешь. Да, мы это используем также в молитвах, эти формулировки. Но если глубоко задуматься, о чем мы говорим, то можно прийти к тому, что мы говорим иначе так. Бог, я умер для себя, я умер для своих желаний, теперь я живу для Тебя, для Твоих желаний. В Библии также мы можем встречать местописание, где говорится о том, что мы должны... Человек, который хочет последовать за Богом, он должен прежде что сделать? Умереть для себя. И знаете, мы знаем, что существует водное крещение. Да, это добровольный акт человека для того, чтобы посвятить себя Богу. То есть ты посвящаешь сознательно себя Богу, отдаешь себя Ему. Отдаешь себя Ему, посвящаешь себя Ему для того, чтобы Он использовал нас. И после этих слов хочется, знаете, к чему перейти? Перейти к тому, что как Иисус мыслил. Помните, когда Иисус пришел на землю, и фарисеи всегда Его упрекали и говорили: «Что ты несешь? Что ты говоришь?» Они не видели то, что Он исполняет закон. Они говорили Ему, что «Ты нарушитель закона». Шестой день исцеляешь, кормишь людей, что-то говоришь против. Но Иисус всегда говорил, Он давал понимание о том, что надо смотреть на главное, не на букву, которую ты видишь, надо смотреть на то, что стоит за буквой. И в итоге Иисус всегда вел людей к тому, чтобы они через закон научились любить. Чтобы они через закон научились видеть Бога. Как это, в принципе, этого достиг Давид. Знаете, Давиду закон помог узнать Бога. Вы, наверное, обращали внимание, когда Давид выполнял такие действия, которые нарушали целый закон. Он заходил в храм, брал хлебопреложения, да, и кормил их людей, которые были голодны. Ему говорили, что ты делаешь, зачем так поступаешь, так нельзя поступать. Но он смотрел в целом на суть, для чего все это нужно. Помните элемент такой по поводу субботы, когда Иисус сказал, что не человек для субботы, а суббота для человека. И когда мы видим место Писания, где апостол Павел говорит о том, что, начиная такие слова, приветственные в послании, что «Я раб Иисуса Христа». «Я раб Иисуса Христа». Иначе говоря, посвященный человек Богу. Обычно такими словами Когда мы говорим именно о том, что мы посвящены, о том, что мы хотим, чтобы ты нас использовал, Бог, выражаются люди, которые считают себя рабами. Иначе говоря, слугами. Иисус нас выкупил, чтобы мы были свободны. Аминь. Чтобы мы были свободны. Но свободны от чего? От греха. Но это же не говорится, что мы в целом свободны от всего и всех. Знаете, если обратить внимание на первозданное творение человека, Бог создал человека для определенных задач. Бог же для чего-то создал человека, как вы считаете? То есть у Бога была же какая-то цель, наверное, да? Бог же целеустремленный Бог. У него была цель, для чего он создал человека. Есть категория людей, которая говорит о том, что Бог создал человека для общения с собой. Есть категория людей, которая говорит о том, что Бог создал для того, чтобы управлять тем, чем Бог обладает. Помните, Бог дал во владение Адаму, да? Во владение Адаму. Он поставил управлять садом, да, Эдемским, возделывать его. Вот, то есть у него была какая-то определенная задача. Он дал ему повеление назвать имена животным и так далее. То есть была какая-то цель. То есть Адам, по сути дела, не был вот так вот свободен, да, в этом плане. Вот. Если задуматься, то мы как творение Божие, а творение Божие, допустим, представим, что мы сосуд, глиняный сосуд. И знаете, сосуд сам по себе не может быть свободен. Ну, если, конечно же, его хозяин отвергнет, тогда он, да, будет свободен, отвергнет. Но когда сосуд дорог и приятен Творцу, он его не отвергнет. Он ему будет служить для определенных задач. Если бы нас Бог сделал совсем свободным от всего, это значит то, что Бог бы нас отвергнул. Мы бы ему не были бы нужны. Но Бог нас не отверг. Он нас до последнего хочет вернуть к себе. И поэтому он послал Иисуса Христа в этот мир, чтобы мы вернулись на его полки. Чтобы мы вернулись в его обители, как те блудные дети. Чтобы мы вернулись к нему, осознавая то, что он тот Господин, который может дать все. И понимая то, что мы в целом не совсем свободны, мы свободны от греха. Но мы понимаем, что Бог нас создал таковыми, чтобы мы были зависимыми от Него. Даже те люди, которые неверующие, они думают, что он свободен, но он не свободен. Он что-то ищет, он всегда что-то ищет. В нем есть то, что принадлежит Богу, и он никак не может это заполнить. Потому что это можно заполнить только тогда, когда ты войдешь в обитель Отца. Когда ты войдешь в обитель Отца. Если посмотреть на библейские принципы того, что произошло с нами, в Библии говорится, что Царство Божие внутри вас есть. Царство Божие внутри вас есть. И знаете, если посмотреть на Царство Божие, то в Царстве Божьем есть Царь. Да? Есть Царь, но у Царя есть слуги. Нет такого, чтобы Царь сам по себе, а слуги сами по себе. И такой, знаете, хаос. Нет. Почему-то у Бога все устроено очень хорошо. Ангелы его славят, ангелы ему служат. Мы просим Бога: Бог, помоги нам. А что Бог в этот момент делает? Он говорит: Гавриил. Или он говорит: Михаил, нужно сделать это. И что делает Михаил или Гавриил? Он подчиняется. Он не говорит: Бог, ты знаешь, а я его не люблю. А знаете, как ангелы говорят о людях? Помните Откровение, где написано о том, что даже ангелы смотрят, не понимают, почему Бог любит нас в какой-то степени. Но Бог нас любит. И знаете, если бы ангел был бы сам по себе и со своим ходом мышления, он бы сказал бы так: «Бог, я все понимаю, но я тебя не понимаю, поэтому остынь, я не буду этого делать, я не вижу, что он достоин». Но ангелы поступают иначе, верные Богу. Бог говорит, они беспрекословно исполняют. Когда есть слуга, есть господин, есть царь, у слуги нет, или иначе говоря, раба, у него нет понимания выбрать собственное решение. Знаете, чем раб отличается от другой категории людей? Раб, он не имеет собственного мнения. Он имеет только мнение господина. Он имеет только мнение царя. Тот, который имеет мнение свое, отличающееся от мнения царя, он называется неверным рабом и неисполнительным рабом. И поэтому мы видим, что в Библии множество есть мест Писания, которые говорят о том, что мы не свободны от Бога. Мы его собственность. И знаете, когда выражаются такие, звучат слова «собственность», «раб», у кого-то может в голове возникать, знаете, такой протест. Ну как же я раб? Как же я собственность? Что я, предмет, что ли? Но знаете, Иисус все время через свое хождение, я потом зачитаю местописание, где Иисус всегда приводит примеры, совмещенные царь, раб, господин, рабы, владыка, слуги. И все время акцент идет вот на это. И знаете, что я понял? Что апостол Павел, когда он себя назвал рабом, он не был религиозно заквашенным человеком, он освободился от религиозных принципов, он был свободен от религии. Он был свободен в Иисусе Христе. И он с удовольствием называл себя рабом Божьим. Потому что в нем не было его желаний, в нем не было его понимания, в нем была любовь к Богу. А любовь к Богу, она внутри человека переворачивает все. Любовь к Богу, она человека делает посвященным ему. Любовь к Богу человека внутри делает слугой Богу. Таким является Дух Святой. Дух Святой является слугой, который служит нам, людям на земле. Вот пример явления Бога. Дух Святой, он слуга, он передает принцип рабства. Не того рабства, которое унижает человека, не того рабства, которое огорчает человека, но того рабства, которое восхищает человека до самых небес. Мы можем обращать внимание, что значение любви у Бога одно, но у дьявола другое. Но одно слово, любое действие, которое Бог создает, дьявол пытается испортить. Бог изначально создал любовь, дьявол испортил и показал любовь как похоть. И в миру это назвали любовью, но на самом деле это любовь не является, но является похотью плоти. Также и рабство. Знаете, дьявол взял и этот принцип и значение, он просто уничтожил, он просто извратил. Он туда поселил страх, он туда поселил несвободу, он туда поселил множество негативных действий. Но изначально сам принцип этого, он кроется совершенно в другом. Он кроется в посвященности Богу. Он кроется в служении Богу. Он кроется в отдаче Богу. Он кроется в том, что мы свое мнение перестаем использовать отдельно от мнения Бога. Почему Давид был по сердцу Бога? Сердце – это то, что человек выносит сердце – это желание того, кому мы служим. Почему Бог был по сердцу человека? В Библии говорится, что Он исполнил, Бог говорит, все намерения мои. Намерения – это иначе говоря желание. Вот интересно, Бог был по желанию сердца, Давид был по желанию сердца Бога. То есть он делал так, как желал этого Бог. Богу было приятно. А что он делал именно так? А он не имел какого-то личного мнения. В нем было желание знать мнение Бога и исполнять его беспрекословно. Несмотря на то, как он будет это говорить. Порой он может сказать так, что Давид не поймет, и были случаи. Но Давид оставался верным, и он не огорчался на Бога. Потому что Бог, он больше нашего понимания. Он больше нашего понимания. В Библии говорится, что Божьи пути не наши пути, и Божьи намерения не наши намерения. Бог, он смотрит на сердце. И Бог может через Духа Святого давать понимание своего сердца нам, но мы, как люди, не способны видеть сердце человека. Мы способны видеть только поступки. Мы способны видеть только дела. Мы способны видеть только человека внешне, его статус. И поэтому каким-то образом определять и судить. Но Бог поступает совершенно иначе. И когда Бог говорит тебе что-то сделать в отношении кого-то или чего-то, мы порой не понимаем, почему происходит так. Но когда мы смиряемся и подчиняемся, то проходит время, и мы понимаем, к чему Бог все это вел. Возможно, у вас такое было, да? Когда вы чего-то не понимали, но приходило время, и вы начинали это понимать. Поэтому в Библии написано так, в Матфея 22 главе, с 36 по 40 стих. Матфея, Евангелие от Матфея, 22 глава, 36-40 стих. С 36 по 40 стих. Учитель. Ему задают вопрос, какая заповедь в законе самая важная? Ответил, люди, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумом твоим. Это первая и самая важная заповедь. Вторая же подобна ей, люби ближнего твоего, как самого себя. Весь закон и учение пророков основаны на этих двух заповедях. На этих двух заповедях. О чем мы говорили, да? Что Иисус снова подводит черту к тому, что в основе всего лежит любовь. В основе всего лежит любовь. В основе закона лежит любовь. И знаете, когда мы смотрим на Ветхий Завет, как на что-то такое непонятное, как на что-то такое невразумительное, где множество принципов и правил, и мы все время пытаемся Новый Ветхий Завет убрать на полку, а Новый Завет только использовать. Но знаете, для того, чтобы познать Бога, нужно возлюбить всего Его. И в том числе такого, каким Он был, как мы видим в Ветхом Завете. Как Он являл себя. Это Бог. Это Он. Мы должны Его принимать таким, какой Он есть. И также мы видим в Новом Завете, есть другая категория людей, которая может не воспринимать Новый Завет, и мы также видим в Новом Завете Бога таким, какой Он есть. И знаете, что самое главное? В чем желание Духа Святого создать в нас? Желание то, чтобы мы через призму всей Библии увидели любовь Отца. Любовь Отца к своему творению и к своим детям. Потому что во всей Библии есть одна черта невидимая, которая подчеркнута красной ручкой. Это слово «любовь». Потому что Бог, Он возлюбил мир так, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Любовь. Через призму всей Библии можно наблюдать одно значение. Это любовь Бога. Это любовь Бога. Поэтому мы можем наблюдать, что Бог и наказывал, потому что Он любил. Поэтому мы можем видеть, что Он миловал, потому что Он любил. Мы можем видеть, что он благословлял и благословляет, потому что Он любит. И в этом есть Бог, и Он любящий. И у нас времени много осталось. Я зачитаю местописание, вы сможете потом их найти, где Иисус приводит примеры на то, что связывает свои принципы с рабами и рабством. Деяния апостолов 2:18. «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа моего, и будут пророчествовать». Знаете, я смотрел в разных переводах. Я смотрел в переводе с Септуагинты, с греческого, дословный. И конкретно это слово греческое смотрел. И везде это слово переводится как «раб». «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа моего, и будут пророчествовать». Почему-то здесь Бог взял термин «раб». Деяния апостолов, 16 глава, 17 стих. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Послание к Римлянам, 6 глава, 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушанию, слушание к праведности». Послание к Римлянам 6, глава 19 стих. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши рабы, в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности и на дела святые». Откровение Иоанна, Богослова, 19 глава и 5 стих. «И голос от престола исшел, говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие». Откровение Иоанна Богослова, 22 глава и 3 стих. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнцы будут в нем, и рабы его будут служить ему». Еще раз хочу закончить это слово о том, что здесь на земле, мы учимся быть посвященными Богу. Знаете, на небеса входят те люди, которые посвящены Богу. Но не так, чтобы мы начали пытаться каким-то образом своими делами завоевать репутацию Бога. Так не получается. Дела человека не спасают. В Библии говорится, что вера в Иисуса Христа человека спасает. Потому что мы видим, что в Библии есть места Писания, где говорится о том, что закон, он не привел человека к праведности. Но вера в Иисуса Христа человека приводит к праведности. И я понимаю одну вещь, что мы, как верующие в Иисуса Христа, мы должны стать в сердце своем рабами, посвященными Иисусу Христу. Не на букве, но в сердце своем. Чтобы это стало нашим желанием сердца. Чтобы это нас настолько поработило в нашем разуме и в сердце, что мы не могли иначе мыслить. Потому что сам Иисус Христос сказал, что Он вложит закон вот сюда, в сердце наше. Мы будем мыслить, как Он мыслит. То есть Его закон, Он не ушел. Его закон, Он остался. Никто не убрал закон, потому что Он говорит о законе, но закон в сердцах наших. И знаете, как этот закон называется? Который был от самого Ветхого Завета и который впредь продолжается. Это закон любви. Это закон любви, который Бог хочет, чтобы мы передавали друг другу. И всем погибающим людям, которые находятся за пределами этого здания. Закон любви. Вот этот закон, который разрушает все твердыни человеческие, который уничтожает все принципы и парадигмы религии. Потому что любовь делает всех и во всем свободными. Но к любви нужно прийти, друзья. В Библии говорится, достигайте любви. Что значит достигайте любви? Это не дела, чтобы мы нагрузили себя множеством дел и достигали множеством дел. Нет. Достигайте любви. Бог есть любовь. Так написано в Библии. Поэтому Бог желает, чтобы мы через Духа Святого искали Его. Всеми своими силами взбирались на эту гору. Искали Его, насколько можно, чтобы в нас раскрылась Его любовь. Достигайте любви. Чтобы в нас раскрылась полнота любви. И когда раскроется полнота любви, тогда в нас не будет сомнения и нежелания назвать себя рабами. Мы будем с достоинством называть себя рабами, потому что будем знать, что это угодно Богу. Что это угодно Богу. Назвать себя по праву. Не по слову религиозному, что я раб, а в духе. Потому что мы познали Его. А всякий познающий Бога, познавший Бога, он считает себя рабом. Он считает себя слугой. Он считает себя посвященным Богу. И ангелы, которые служат Богу, они также подвязаны этим принципам.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!